Книга пророка Исаии, 2 глава, и мы будем читать первые 4 стиха. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Аминь». Братья и сестры, готовился к сегодняшнему служению, был текст до тех пор, пока я не взглянул на дату. Это заставило меня изменить текст, изменить планы. Сегодня 21 июня 2026 года, 85 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня, началась самая страшная, самая кровопролитная, самая жестокая война, которую знала планета Земля. Иисус как-то сказал: вот вы умеете смотреть на небо и распознавать, читать признаки, будет ли дождь завтра или нет, но как же времени сегодня узнаете? Ну вот, братья и сестры, по-моему, народ Божий страдает удивительной способностью не замечать, не узнавать времени, в которой мы живем. Я все время представлял к маме: мама, как это было 22 июня 1941 года? Она говорила: не помню. Мне хотелось ей сказать: как же так? Неужели вы не понимали, что началась страшная трагедия, которая унесет миллионы жизней? Не помню. Ей, правда, было-то всего 12 лет, подросток, девочка. Но мама очень хорошо помнила 9 мая 1945 года. Врезалась на всю жизнь. Всеобщее ликование, праздник, когда люди радовались, как родные обнимались. Я спрашивал фронтовиков, интересовался, как это было, какая атмосфера была. Мне было интересно, это удивительно было узнать, что особенно здесь, в Москве, среди молодежи, было удивительно оптимистическое настроение. Как иногда говорят, такое шапка закидательская. Молодые люди выстраивались в очереди в военкоматы, потому что думали, что через один месяц или два война будет закончен. 1418 дней и ночей продолжалась самая страшная, самая смертоносная, самая жестокая война в истории, которая унесла миллионы людей на поле брани, миллионы людей сгинули в концлагерях, умерли от голода и холода. Миллионы людей не родились, никогда не узнали, что такое жизнь, потому что их отцы, их деды пали на поле брани. В августе 41 года в Москву прилетел важный американский чиновник, дипломат, для встречи с руководством страны. И вместе с ним прилетела профессиональный фотограф, Ее звали Мария. Я могу назвать имя, но вряд ли вы запомните. А вот молодежь может найти на просторах интернета, кто заинтересуется, можете найти ее фотографии. Уже Москвы военное время. Именно потому, что прилетел высокий чиновник, Марии разрешили снимать практически везде, без ограничений. И вот если хотите посмотреть на Москву того времени, на простых людей, она снимала в православных храмах, она снимала церковь на Маловузовском переулке. Вот если хотите посмотреть, какой была церковь на Маловузовском переулке в 41-м году, найдите эти фотографии. Конечно же, еще нет балконов. Кафедра, по-моему, вот с этой стороны была. Это храм реформаторской церкви. Братья и сестры, знаете, что резануло? Все тексты, 41-й год, все тексты на немецком языке. Община баптистов уже собирается здесь, но тексты, все тексты на немецком языке. Но врезалась в память вот что. Смотрю на одной фотографии силуэт Кремля, всполохи света, так как будто бы салют, так как будто бы салют. Я растерялся, какой салют, август 41-го года. Нет, братья и сестры, первые бомбежки Москвы. И вот она профессионально сумела снять фон Кремля и всполохи вот эти света от прожекторов и разрыва бомб. Идет война. Идет война. Мне хочется сегодня вспомнить имена братьев и сестер, членов Центральной Церкви, для которых это была жизнь на грани смерти. Я уже рассказывал, повторюсь, простой смоленский парень Василий Прокопович Федичкин. Для многих из верующих дилемма – идти или не идти, брать или не брать оружие. Вы знаете, вот он свидетельствует. Помолился Богу. Господи, сохрани, благослови, проведи. Вот такая детская вера, доверие Богу. И Бог провел. Повторюсь, уже рассказывал, я не мог поверить той истории. Был ранен, умирал. Земляк проходил, он говорит, земляк, выручай, умираю. Тот его на санке довез до лазарета, выжил. 4 раза в плен попадал. Бежал из плена. Я думаю, что мало кто знал. Он долгое время пел в первом хоре. Я думаю, что не все знали, насколько это была героическая личность. В Центральной Московской Церкви был диакон Носков. Если братья помогут вспомнить имя отчества, летал на штурмовике. Героическая личность. Бог сохранил жизнь. Он посвятил свою жизнь Богу. До сих пор трудится в одной из московских церквей Павел Юрьевич Болохов, его папа. Я не так давно это узнал. Служил в полковой разведке. Бог провел его через невыразимое испытание, сохранил ему жизнь. Он сам из семьи верующих родителей. Бог сохранил ему жизнь. Первое, что он сделал, когда вернулся, стал искать дом, молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. На Поклонной горе в пантеоне славы. Пантеон славы. Среди 11 тысяч имен героев Советского Союза найдите имя Ивана Ивановича Шаталина, летчика-истребителя. Мне довелось знать Ивана Ивановича Шаталина. В 80-е годы он учился в Академии Генерального штаба. но никогда не пропускал молитвенные собрания. Правда, приходил чуть позже и уходил чуть раньше. Собрание. Удивительно скромный человек. Вот, вы знаете, не могу найти этому объяснение. Никогда не скрывал своей веры во Христа. Удостоился этого высокого звания. Героя Советского Союза. Иван Семенович Гнеда с Кировоградщины, с города Александрия, трудился в Украинском братстве, потом несколько лет трудился здесь, в Москве. Думаю, что кто-то еще помнит Ивана Семеновича, его пламенные проповеди. Был учителем. Война застала его в Ленинграде, там же получил ранение. И там же познакомился с медсестрой. Вот, братья и сестры, наша верующая сестра. Ну, время такое было, что нельзя было. А вот Господь открывал уста для свидетельства. И она засвидетельствовала Ивану Семеновичу о Христе. И он уверовал. И стал верующим человеком. Прошел войну. Я помню свидетельство Ивана Семеновича с этой кафедры, когда он говорил, что в госпитале я никогда не слышал, чтобы кто-то ругался на Бога. В госпитале я слышал, как раненые люди молились Богу. Через эти обстоятельства, через эту годину испытаний, люди искали Бога. Для многих, таковых, как Иван Семенович, это была уникальная возможность встречи с живым Господом. 4,5 года кровопролитной войны. Знаете, нашел воспоминания. Потерпите сегодня на мне. Вот на 1975 году Леонид Ильич Брежнев отмечал 69 лет. Не круглая дата. Не было такого, знаете, всеобщего поздравления. Собрался самый близкий круг людей. У него на даче члены Политбюро. И вдруг неожиданно для всех он приготовил речь, в которой, в частности, сказал, я хочу зачитать. «Мы все за этим столом фронтовики. Скажу за себя, я отпахал всю войну». От 22 июня до 9 мая, от Днепра до Кавказа и назад. Я на брюхе дополз до Берлина. Мне ли кто-нибудь будет рассказывать про войну? И вот оттуда, с залитых кровью, грязью, траншеи, я вынес убеждения против войны. Пока я на этом посту, войны не будет. Крови больше не будет, не допущу. Я слишком много потерял друзей. Сам чуть не погиб от наветов, пока я в этом кабинете, крови больше не будет. Запомнилась другая дата, 1985 год, когда в прессе отмечали, что впервые за всю историю, человеческую историю, как она зафиксирована, в Европе впервые за всю историю не было войны. Братья и сестры, что это значит? Что на европейском континенте не было даже 40 лет мирного сосуществования. Не было. Все время кто-то с кем-то воевал. И знаете, что самое печальное, может быть, одно из печальных? Что большинство войн, они были религиозные. Вот кесарь Константин, когда он принимает христианство, склоняет голову перед Христом для того, чтобы церковь теперь благословила его правление. Это тоже часть христианской истории, братья и сестры, что теперь войны стали вестись от имени Христа. Самая, наверное, печальная, повторю эту мысль, что большинство войн, которые были в истории, они носили религиозный характер. Мы с вами прочитали уникальный текст, который отстоит от нас без малого, отстоит на 3000 лет. Без малого. Отстоит от нас почти что 3000 лет. Видение, слово, которое было к Исаии, сыну Амосову, Бог предоткрыл, да, вот дал ему видение, это понимание того, что в последние дни гора Дома Господня, да, он поставит ее во главу гор, возвысит над холмами. И вот удивительное видение, когда все народы земли потекут к Иерусалиму, чтобы научиться Божьим путям, чтобы ходить по стезям, Божьим по стезям Бога живого. И больше того, Исаия видит, лицезрит время, когда Бог будет судить народы, когда Он обличит многие племена. И вот самое, что невольно вызывает удивление, это предвидение времени, когда люди добровольно перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, когда народ не будет поднимать меча на народ. И вот удивительная фраза. Не будут больше учиться воевать. История человечества есть не что иное, как история войн. И не спрашивайте, почему они происходят. Это так же очевидно, как очевидна причина конфликта между Авелем и Каином, между Исавом и Иаковом. Кстати говоря, братья и сестры, самые бессмысленные и жестокие войны – это между братьями. Это между кровными братьями. Самые бессмысленные и жестокие войны в истории, которые только могут быть. Не спрашивайте, почему происходят войны. Спросите, почему в наших семьях нет мира. Как легко спровоцировать конфликт в семье между самыми близкими, дорогими людьми. Распространите это на масштаб всей страны, и у вас будет предостаточно повода для того, чтобы инициировать военный конфликт. В Третьей книге Царств царь Ахав израильский говорит слугам своим: «А вы что, не знаете, что Рамов Галаадский наш? А мы до сих пор бездействуем». Вот вам прекрасный повод для начала войны. Но Исаия зрит через века, через тысячелетия, время, когда люди наконец-то перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, когда не поднимет народ на народ меча, не будут больше учиться воевать. Скорее всего, вот в трагедии после окончания Второй мировой войны, когда люди схватились за голову. Кстати говоря, дайте я скажу вам, братья и сестры, богословский мир конца 19-го, начала 20 века пребывает в иллюзорном понимании, что жизнь будет становиться только лучше, что жизнь будет только лучше и лучше становиться. Да, есть еще непросвещенные народы, племена, но жизнь будет лучше, конечно. Мы же стали образованнее, мы же приобщились к научным достижениям, мы же цивилизованные люди. И вот цивилизованные люди дважды, 1014 год, начало Первой мировой войны, и 1039 год. Цивилизованные люди, народы, просвещенные, христианский народ, инициируют самые страшные войны, которые были на земле. Многие богословы схватились за голову и спросили: Одну минуточку. Это какое же богословие мы проповедуем? Это какого же Бога мы проповедуем, что так с легкостью, как будто бы, извините, высморкаться, можно решать судьбы народов? И вот после окончания Второй мировой войны многие политики, схватившись за голову, сказали: так не должно быть, это никогда не должно повториться. Это никогда не должно повториться. Создается Организация Объединенных Наций. Советский скульптор Вутетич вылил из бронзы вот этот текст, уникальная скульптура. Мужчина, который перековывает меч на орала. Она до сих пор стоит в Нью-Йорке как неосуществимый идеал, как неосуществимая мечта, что настанет день и час, когда люди добровольно перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, когда больше не будут учиться воевать. Тем, наверное, неожиданнее, я не знаю, как для вас, тем, наверное, неожиданнее для меня. Опять, поколение моей мамы жило под таким негласным девизом: все выдержим, сдюжим, перенесем, только бы не было войны. Потому что те, которые прошли через этот ад, через эти нечеловеческие испытания, по сравнению с этим все остальное можно вынести, вытерпеть. Хочу повторить эту мысль, тем неожиданная для меня. Вот, братья и сестры, конечно же, события, которые мы с вами переживаем, и нам надо учиться жить во время, когда мы до конца не можем объяснить и понимать все то, что происходит вокруг нас. И вот когда вспоминал фотографию Мэри, силуэт Кремля, всполохи бомбежек, трудно поверить, что что-то похожее может происходить в те же самые дни, в которые мы живем с вами. В эти самые минуты, в которые мы здесь с вами собраны, где-то гибнут люди, в том числе мирные люди. Приход Иисуса Христа в этот мир охарактеризовался удивительным предложением всему человечеству, а именно: ангел возвестил воскресшим пастухам Божие предложение мира. Мир на земле. В человеках Божьего благоволения. Пришествие Иисуса Христа в мир, брат и сестра, преследует цель не только спасения индивидуальных душ, это то, как мы понимаем, для чего мы приходим в церковь, но чтобы утвердиться в своем спасении. Пришествие Господа Иисуса Христа в этот мир преследовало гораздо более большую цель – предложение мира, согласия, Божьего благоволения людям планеты Земля. Это был уникальный шанс для того, чтобы ироды Земли услышали этот призыв и перековали мечи свои на орала и копья свои на серпы. Это был уникальный шанс для того, чтобы сильные на престолах уступили место смиренным. Мы слышали сегодня в первой проповеди слова Господа Иисуса Христа: «Мир мой даю вам». Приход Господа Иисуса Христа, повторю эту мысль, это уникальное предложение для всего человечества. Братья, сестры, так не должно быть. Это неправильно. Да, я знаю, что это живет в наших печенках, в нашем естестве, в нашем греховном «я». В нашем греховном «я» живет склонность к конфликту, к тому, чтобы искать причину моих неудач на стороне. Когда Каин видит причину своих неудач в брате своем Авеле, и так далее, и так далее, и так далее. Но кто-то должен прервать этот порочный круг. Кто-то должен воплотить в жизнь удивительный замысел Бога относительно народов. Кстати говоря, здесь напоминание для всех нас, для меня, для каждого из нас. Он будет судить народы. Он обличит многие племена. Что мы, что я и ты, что сильные мира сего скажут в ответ на это обличение? Братья и сестры, мы живем с вами, хочу сказать, еще недавно жили, когда воспринимали как данность, как само собой разумеющееся, что мы будем жить в благополучии, в сытости, в удовольствии. Но сегодня мы живем в мире, когда никто ничего не может заранее планировать, предугадать. Другими словами, мы живем в очень хрупком мире. Мир, как хрустальная ваза. Мы живем сегодня в мире, когда с такой легкостью звучат призывы к ядерному апокалипсису, к тому, что это можно сделать и не сделаем. К чему говорю, брат и сестра? К тому, что мы многого не можем, но мы можем молиться. Мы можем молиться, много может усиленная молитва праведника. Мы можем и должны молиться об Отечестве нашем, о тех, кого Господь поставил управлять страной. Писание поощряет нас к тому, чтобы мы возносили моления за начальствующих, за властей, за правящих в нашей стране, в других странах. Молиться о том, чтобы люди искали мира, умиротворения. В войне, если так подумать, братья и сестры, не бывает победителей. Остаются только кровь, слезы, неизлечимая память. Сегодня 21 июня 2026 года, ровно 85 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня, началась самая кровопролитная война. Война, которая унесла миллионы жизней. Если бы я дерзнул спросить вас, то наверняка в этом зале нашлись бы люди, которые бы подняли руку во свидетельство того, что их дед, прадед, бабушка, дедушка сложили голову на поле брани, погибли от холода, от голода в лагерях. Сергей Николаевич, позволь мне минутой молчания почтить память. Господи, благодарен Тебе за то, что мы в доме Твоем, за мирное небо, за хлеб насущный. Сейчас в молитве вспоминаем трагедии прошедших войн, трагедии унесших наших родных, близких. Господи, народ, который забывает свою историю, перестает существовать. Благослови нас сохранять благодарную память об наших предшественниках, которые души своей, жизни своей положили ради того, чтобы мы жили. Господи, благослови Отечество наше, благослови умиротворение, благослови, чтобы мы приближали то время, когда народ не восстанет на народ, когда мы перестанем учиться воевать. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.